На эхе программа «Послужной список».
И в Москве 16 часов 18 минут. Это действительно «Послужной список». Совместное производство с газетой «Труд». И Яна Маргасова, представитель газеты «Труд», тоже в этой студии. Меня зовут Ольга Журавлева. Здравствуйте. Я обращаю ваше внимание, что мы сегодня изменили сетку вещания в связи со страшной трагедией, произошедшей под Смоленском. И в связи с этим произойдут изменения и в последующем эфире нашей радиостанции. Вот здесь приходят СМС, спрашивают неслышные комментарии Алексея Алексеевича Венедиктова и его реакция. Так вот, реакция сегодня будет. И комментарии, я уж не знаю, какие могут быть комментарии, тоже будет. Дело в том, что сегодня в 20 часов вместо программы именем Сталина будет поставлен повтор программы «Цена победы» о Варшавском восстании. А в 21 час вместо программы Михаила Борщевского «Дура Лекс» как раз Алексей Алексеевич Венедиктов проведет программу памяти Леха Качинского. Так что все, кто хотел бы это услышать, обратите внимание на изменения в сетке нашего вещания. В 20 «Цена победы», «Варшавское восстание», в 21 Алексей Венедиктов, программа памяти Леха Качинского. А сейчас мы переходим к программе «Послужной список». И сегодня профессия очень сложная вообще. И для нашего восприятия с Яной такая особо сложная оказалась, правда. Потому что темой программы мы не зря выбрали отдельно медика. Вот одного медика вынесли в отдельный список. Сегодня мы говорим о психиатрах. И для того, чтобы сразу же совсем разобраться, скажем о том, что психиатр и психолог – это разные люди.
Сразу расставим точки над «и», разведем понятия. Проще всего никогда в жизни больше не путать психиатра и психолога. Это понятие, что психиатр – это врач. Это в первую очередь человек с высшим медицинским образованием, в обязанности которого входит помощь человеку, в том числе и через медикаментозное лечение.
И масса еще других способов.
Что касается психоаналитиков и психологов, это именно психологи, которые в высших учебных заведениях учились на факультете психологии и, собственно, которые могут поговорить о...
Да. И, кстати говоря, психолог, к психологу может обратиться любой человек, у которого возникают какие-то трудности в жизни психологического плана, с общением, с самоощущением, да, и так далее. А вот к психиатру обращаются люди, у которых есть заболевания.
И, как правило, это расстройство деятельности головного мозга. То есть это не...
Это не просто плохое настроение,
сложная жизненная ситуация,
да, или жизненная ситуация. Но сложные жизненные ситуации часто провоцируют у людей всякие острые состояния, в том числе и требуется помощь психиатра в таких историях. А как попадают психиатры, тоже, в общем, вполне очевидный вроде бы ответ, но как в медицину попадают, мы все более-менее представляем, все, конечно же, по-разному. Ну вот, нам удалось поговорить с несколькими психиатрами. Спасибо, кстати, сразу огромное, потому что десятки людей снова прислали свои анкеты, естественно, со всеми созвониться не удалось, но вот первым автором сегодняшнего нашего послужного списка будет Евгения Юрьевна Фоминых, психиатр, психоаналитический терапевт, облачно научных интересов, эмоциональное выгорание у врачей, оказывающих психиатрическую помощь, то есть специалист
проблема.
Как раз по психиатрам в том числе. Она из Нижнего Новгорода, у нее стаж работы 15,5 лет. И о том, как она видит путь в психиатрию, в нашей следующей рубрике.
Трудовая книжка.
Итак, Евгения рассказывает, как ей кажется, приходит в психиатрию.
Разумеется, у каждого человека есть свои причины для того, чтобы заниматься психиатрией. Но что касается меня, и я думаю, в принципе, это можно сказать, наверное, о большинстве людей, которые... занимаются этой профессией, это такое более или менее неосознанное желание разобраться со своими проблемами, которое принимает вот такую форму помощи другим в разрешении их каких-то трудностей психических. Понимаете, тут есть два момента. Есть некие рациональные причины, из-за которых человек выбирает эту профессию, скажем там, желание заняться наукой или это какая-то семейная традиция. Но есть еще и более или менее неосознаваемые причины, которые побуждают заниматься этой работой. И как раз один из ведущих мотивов — это собственные психологические сложности и попытка как-то облегчить свое собственное состояние путем вот такой деятельности. Это два варианта такого поверья, что либо психиатры сами становятся со временем похожи на своих пациентов, либо они сами изначально имеют определенные сложности внутренние, психологические. И, в общем-то, я скорее со второй соглашусь, что это один из ведущих мотивов, но он бессознательный. Не всякий психиатр в этом признается. Даже большинство, скорее, нет. Но это, безусловно, имеет место быть.
Ну вот, может быть, немножко провокационное заявление сделала сейчас Евгения Фоминых, но об этом стоит подумать, и это сразу отвечает на многие вопросы, которые были присланы к нам на сайт, и на первые мысли, которые посещают любого стороннего наблюдателя, что психиатры сами на самом деле сумасшедшие. Все не так просто, но какая-то психологическая такая вот озабоченность присутствует, и Евгения это отметила. А сейчас попробуем совместить все, что мы знаем.
Фокус труда.
Итак, Яна и газета «Труд» представляют некоторый сбор сведений.
Да. Где работают психиатры? Работают в поликлиниках, в больницах, во всевозможных диспансерах.
Я так понимаю, специализированных психиатрических больницах?
Да, психиатрических, либо наркодиспансерах. Чтобы стать психиатром, нужно иметь базовое медицинское образование, 6 лет учебы, плюс обязательно 2 года ординатуры или аспирантуры по специальности психиатрии. Интересно, что врачом-психиатром может стать любой другой врач, но он должен будет пройти дополнительное обучение по психиатрии, как раз, я так понимаю, вот эти 2 года, и стать квалифицированным
врачом. Психиатр может стать, кстати, психотерапевтом, окончив соответствующее тоже...
Да, а вот наоборот гораздо сложнее.
Да.
Что касается еще, обязательно должна быть сертификация. Сертификат выдает Министерство здравоохранения, либо уполномоченные от имени Министерства учреждения. Интересно также, что у нас в России очень мало частно практикующих врачей-психиатров. Это связано со сложностью получения лицензий. И, как правило, те врачи, которые хотели бы работать частно, они работают по найму в частных фирмах или клиниках, вот, но не имеют собственных кабинетов, как, например,
как, например,
такие же
те
врачи,
слушатели,
да,
которые прислали нам свои анкеты из-за границы. Я только, прости, я напомню наш номер, да, для связи, плюс 7985-970-45-45. И то, что видеотрансляция на сайте у нас традиционно ведется. Вова пишет всякие гадости про зав. Отделением психиатрических больниц. Возможно, у Вовы есть какой-то опыт собственный, который ему диктует такие реплики.
Ну, в принципе,
реплики.
Можно написать подробнее можно просто об этом.
Можно написать просто на не так грубо, а по-человечески.
А как сказала Ольга, часто в медицинских учреждениях работают психиатры-психотерапевты. Психотерапия – это один из самых эффективных методов по работе с психически здоровыми людьми, но в кризисных или каких-то невротических стадиях. Сам врач-психиатр незаменим и необходим в стадиях обострения психоза при острых невротических реакциях, которые в тяжелых случаях грозят превратиться в психоз.
Угу.
Ты говорила о терминологии, о подразделениях вот, условно больных.
Есть, собственно, больные, а есть люди, у которых просто вот такое эпизодическое состояние под влиянием обстоятельств. Я только хотела еще сказать, что, естественно, такая профессия, она на самого психиатра оказывает какое-то воздействие. И вот так как Евгения у нас как раз специалист по влиянию на личность именно психиатров, то мы, наверное, предоставим ей слово, чтобы она сказала несколько слов об этом аспекте.
Да, безусловно, эта профессия, как любая другая, она влияет на личность и приводит к развитию таких профессиональных деформаций, которые, в общем-то, описаны и известны. Безусловно, такое явление, как выгорание, это такой феномен, присущий людям, занятым в таких помогающих профессиях, таких как врачи, педагоги, психологи, социальные работники. Явление достаточно распространенное. В каждой профессии, безусловно, есть свои специфические факторы, которые способствуют развитию выгорания. Их условно можно разделить на 3 группы. Это, во-первых, личностные особенности самого работника. Это специфические факторы профессиональные, которые существуют в данной профессии. И это организационные характеристики, вот, той организации, в рамках которой человек ведет свою профессиональную деятельность. По каждому из этих направлений, разумеется, можно вести такую психопрофилактическую и коррекционную работу. Прежде всего, это, наверное, информирование, поскольку будущий психиатр, он получает большое количество теоретических и практических знаний, но, к сожалению, его не информируют о том, как эта профессия будет влиять на его личность. Мне кажется, это очень важное такое направление. Вторая такая самая простая рекомендация, это, наверное, банально звучит, но тем не менее это очень важно, это разделение своей профессиональной и частной жизни. И очень важными такими моментами в профилактике выгорания являются именно такое наличие удовлетворяющих отношений в семье, с партнерами, наличие каких-то интересов помимо своей работы.
Это было Евгения Фоминых.
Вот уж точно, что домой не стоит нести
Между прочим, те слова, которые она сказала о влиянии на личность психиатров, врачей и так далее, о профессиональном выгорании, может перенести на себя очень многие профессионалы, которые действительно замечают вот это вот влияние работы на свою жизнь.
И
такое
действительно,
очень опасное.
Вопрос выгорания и вопрос профессиональной деформации, он во многих источниках, во многих интервью один из самых первых
ключевой вопрос
при разговоре с психиатрами.
Вообще, Евгения сказала несколько слов, которые я выделила в отдельный кусок. Я бы его назвала так. Это особо опасная профессия, как ни странно.
И еще один важный момент. Та медицинская субкультура, которая существует у нас, и в частности в психиатрии, где, скажем, например, в отличие от психотерапии, психиатрам типичный способ борьбы со стрессом в психиатрах — это отрицание собственных проблем, это самодиагностика, самолечение, это отрицание того, что им требуется помощь. И в связи с этим, в частности, и связан такой риск, такой высокий процент суицидов среди психиатров и злоупотребления алкоголем и всякими другими опьяняющими веществами. В этом смысле психотерапевты, например, они гораздо благополучнее в плане формирования выгорания, потому что их традиция, она совсем другая. Они открыто обсуждают свои проблемы, они открыто обсуждают проблемы со своими пациентами. И благодаря этому они в плане выгорания они выгодно отличаются от психиатров.
Это была Евгения Фоминых, а вот Сергей Молчанов из Новосибирска, психиатр, судебно-психиатрический эксперт, несколько слов тоже о влиянии на личность своей профессии.
Внутренне, знаете, что на меня начало влиять в последнее время? Когда идут тяжкие убийства, когда начали, цифровыми фотокамерами снимать в свете все трупы и так далее, вот это вот как-то, озадачивает. Хотя я и сам-то, в общем-то, ветеран боевых действий, прошел Чечню, но тем не менее, все-таки как-то, вы знаете, я в последнее время не читаю детективов. Да, то есть у меня, на работе каждый детектив.
Вот такой еще аспект, который мы не затронули, то, что психиатры требуются и в судебно-психиатрической экспертизе. Мы вас уже запугали.
Об этом после новостей.
Об этом после новостей. Яна Маргасова, Ольга Журавлева ждут вас здесь.
На эхе программа «Послужной список».
И в Москве 16:35 послужной список на букву «П» изучает профессию психиатра. Нас уже забросали смс-ками по поводу того, что мы совершенно ничего не понимаем, и что психиатр – это далеко не только судебно-медицинская экспертиза. Лия, вы просто не слышали начало программы.
Лия еще переживает, что мы проигнорировали психологов.
Да, психологов мы действительно проигнорировали своим волюнтаристским решением, потому что нам захотелось поговорить о медицинском аспекте и о психиатрах как таковых. Так вот, естественно, судебно-медицинская психиатрическая экспертиза – это одно из проявлений работы. Все остальные проявления Яна назвала в своем фокусе несколько выше. Поэтому, если интересно, посмотрите потом в расшифровке. Ну, вы понимаете прекрасно, что, естественно, больницы, поликлиники и все остальное не отрицается. Я просто говорю о том, что у нас разные психиатры прислали свои сообщения, в том числе и люди, которые занимаются сейчас уже чистой наукой и возглавляют там кафедры в соответствующих учебных заведениях или научных. Есть люди, которые работают, что называется, на земле, да, в больницах. Есть люди, которые занимаются частной практикой, но это в основном за границей, пришедшие анкеты. Евгения Юрьевна Фоминых, как я уже говорила, она именно в науке занимается эмоциональным выгоранием у врачей, в том числе психиатров.
Оказывает им помощь.
Да, а вот Сергей Молчанов из Новосибирска, он занимается именно судебно-психиатрической экспертизой, то есть вот он как эксперт выступает именно в этой области. Поэтому все, что касается невменяемости уголовных преступлений, совершенных там под тем или иным влиянием, это к нему, это вот его специализация.
Я хотела бы вот на этой профессии чуть-чуть остановиться. Нашла занятный список того, что же такое судебный эксперт, судебный психиатр.
Угу.
Интересно, что он не является, вообще судебная психиатрия не является чем-то отдельным в России. Судебные психиатры входят всегда в состав либо прокуратуры, либо убойных отделов милиции. Интересно, что судебный психиатр должен быть на 100% подготовлен стрелять, владеть навыками рукопашного боя.
Должен, судя по тому, что Сергей сказал, он прошел горячие точки, он очень сильно подготовлен.
При себе имеют служебный пистолет и нож. У него всегда есть милицейское удостоверение, и одно из самых главных правил судебного психиатра на выезде – не терять зрительного контакта с преступником.
Но это вот на выезде психиатры другие немножко работают. Когда речь идет об экспертизе, это коллегиальная это группа специалистов, которым приводят испытуемого, и они должны установить, насколько он адекватен.
Те же самые участники коллеги могут выезжать.
Совершенно верно. Ну вот, кстати говоря, еще одно проявление профессии. Но возвращаясь к тому, как психиатру вообще живется, вот как обладателю такого вот сокровенного знания. Каждый раз, когда говоришь психиатр, я говорю, у нас сегодня тема программы «Психиатр». Реакция у всех, в принципе, сходная, да, что сейчас вам диагноз поставят по телефону, сейчас вам там еще раз, или что они все сумасшедшие, тоже вполне такая нормальная. А вот как реагируют люди, когда, там, не знаю, сосед у них психиатр, или там друг товарищ по охоте там, или еще чему-нибудь. И вот один из моих собеседников, это Александр Корнетов из Томска, он как раз рассказывает о том, как относятся друзья и как вообще в личной жизни живется психиатру.
Ну, вначале шутить начинают, что ты уже нам всем диагнозы поставил, но потом, когда видят, что я такой же, как и все остальные, и могу общаться нормально, уже вот этот барьер, он быстро проходит. Есть определенные правила профессиональные, которые позволяют защититься от этого. Есть методы профилактики, есть определенные, так сказать, стандарты поведения в общении с пациентами, которые позволяют психиатру, в известной степени защитить себя от душевных, психических переживаний, связанных с профессиональной деятельностью. К сожалению, расхожее мнение, что психиатр должен сопереживать. Я считаю, что нет. Психиатр должен понимать, а сопереживать он не должен. Если он будет сопереживать, он быстро потеряет себя как личность, как профессионал. И это часто влияет на качество лечения. Ну, родственникам, да, друзьям, да. Но пациентов надо понимать. Чтобы поставить правильный диагноз, нужно понять, а не сопереживать или сочувствовать. Вообще у меня жена психиатр тоже, и, может быть, поэтому мы друг друга понимаем, потому что очень важно разделять профессиональную жизнь от личной жизни.
Счастье – это когда тебя понимают.
Ну, заметь, когда мы говорили о не менее затратной, все профессии в своем роде затратные, и эмоционально, и психологически затратные профессии, следователи и так далее.
Да.
Мне тоже сказали, что у меня все хорошо с личной жизнью, у меня жена тоже следователь прокуратуры. Вот, собственно, цирковые только на цирковых, получается, женятся. Ну, на самом деле, часто так бывает, внутри профессионального сообщества люди живут. Вопрос, который задавали наши слушатели, они разнообразные и, на самом деле, очень интересные. А как вы определяете заболевание? Чем отличаются больные от здоровых, кроме явных признаков каких-то? Много ли хороших людей определили больными? Каков наиболее типичный сумасшедший? Возраст, пол и тип расстройства. Это замечательно, но на самом деле типичных сумасшедших, конечно, я думаю, что невозможно описать совершенно типичных. Но зато есть такое вот выступление, которое Евгения Фоминых по моей просьбе сделала. Она пыталась обрисовать, кто в принципе может находиться в зоне риска в плане психических расстройств. Дальше Евгения расскажет сама.
Разумеется, важный фактор – это какая-то отягощенная психическими заболеваниями наследственность, то есть в случае психических расстройств у ближайших родственников. Это какие-то перенесенные вредности, типа инфекции, интоксикации, черепно-мозговых травм таких серьезных и так далее. Ну и такие типичные периоды жизни, когда стоит ожидать такой разбалансировки внутренней – это пубертат, это начало инволюции после 45, это пожилой возраст. В эти периоды, как правило, возможно ожидать манифестации каких-нибудь психических расстройств, если почва соответствующая не умеет быть. Трудно сказать, что чаще случается, но повод обращения к психиатрам – это, прежде всего, нарушение привычного жизненного какого-то стереотипа, это какая-то стойкая выраженная социальная дезадаптация. Из-за каких-то психологических или психиатрических проблем человек не может существовать в социуме, не может зарабатывать, не может строить отношения с людьми. Тогда стоит обратиться, наверное, к специалисту, если это, опять же, стойкие выраженные такие нарушения.
Ну вот, как любой доктор, да, Евгения говорит, да, очень так, с одной стороны, конкретно, с другой стороны, очень аккуратно.
Обтекаем.
Потому что мы с вами любим очень использовать всякие слова из медицинской терминологии.
И повесить ярлычки.
Да, и назвать кого-то кем-то, не понимая, что на самом деле имеется в виду. Но есть еще один аспект. Вот пишет нам длинное письмо, обрывается, к сожалению. Не все люди обращаются к психологу, обращаются за помощью тех, кто хочет действительно разобраться в какой-то сложной ситуации, не наделать ошибок. Не все могут признать себя больными. А что касается психолога, понятно, но не надо быть больным, чтобы пойти к психологу.
Вот как раз что касается психиатра, действительно, не все могут признать себя больным.
И об этом мы обязательно поговорим. Но если можно, буквально коротко, да. То, что у нас в каждой профессии обязательно представляется.
Платежная ведомость.
Тут опять, конечно, очень сложно установить. Вообще врачи у нас получают мало в государственных учреждениях.
Да, ну, мягко говоря, средние цифры. Безусловно, зарплата зависит как от региона, так и от места и опыта работы тоже. Более высокие доходы получает психиатр, занимающийся частной практикой. Мы не будем это рассматривать. Значит, в регионах вилка действительно большая, от 5 до 30 тысяч рублей в месяц. Что касается московских зарплат, 30-50 тысяч рублей. И в доказательство... Хочу зачитать очень свежую вакансию, которую я нашла в интернете. Требуется врач-психиатр-нарколог в Балашихинский наркологический диспансер.
Диспансер, извини.
Спасибо. Зарплата от 40 тысяч рублей. И обязанности амбулаторный прием пациентов наркодиспансера, экспертизы и дежурство в стационаре.
Ну, вот в общем, так описали приблизительно, как это все может выглядеть. Все-таки довольно разнообразное поле деятельности может быть у человека с такой профессией. Но есть действительно очень много всяких гневных смс-ок на наш номер +7 985 970 45 45 про то, что это там слуги тоталитарного режима, что вот про карательную психиатрию, про то, что это страшные деспоты. Всякое бывает.
Бывают
и непрофессиональные врачи в любой области, и не только врачи. В любой области бывают непрофессионалы. Поэтому с этим нельзя не согласиться, но рубрика наша традиционная тоже прозвучит здесь.
Выговор с занесением.
На самом деле в этой профессии выговором является не только следствие там, непрофессионализма, но и сама профессиональная опасность. Да? То есть эта работа тяжелая. И с этим приходится бороться самим врачам, да, и при этом труд бывает как раз неблагодарным, вот что удивительно, как раз потому, что психиатрические заболевания очень часто не излечиваются до конца.
Поэтому
в отличие от многих других профессий, вот как парикмахер, который сделал и увидел, и сразу получил удовольствие, вот здесь такое пролонгированное действие, и как у многих врачей, бывают ошибки. А здесь мы должны сделать перерыв на новости, потому что сегодня мы работаем в особом режиме.
В 16:45 в Москве на Эхе новости. Польский премьер Дональд Туск вылетает в Смоленск, где сегодня утром потерпел катастрофу польский правительственный самолет, на борту которого летел президент республики Лех Качинский. В канцелярии главы правительства Польши сегодня днем прошло экстренное заседание кабинета министров. На специальном брифинге Туск сказал, что после его возвращения из Смоленска, возможно, пройдет еще одно экстренное заседание кабинета министров. И на место крушения самолета польского президента вылетает российский премьер Владимир Путин. Он будет встречать там Дональда Туска. Как сказал сам Путин на встрече с президентом Дмитрием Медведевым, он и его польский коллега побывают на месте катастрофы. Ранее Путин сообщил, что в Москве создается специальный штаб по оказанию помощи гражданам Польши, которые приедут в Россию в связи с катастрофой под Смоленском. Тела погибших для опознания будут отправлены в Москву. Здесь же организуют встречу родственников из Польши, сказал Путин. Все правоохранительные органы будут задействованы в тщательном расследовании обстоятельств катастрофы самолета с президентом Польши под Смоленском. Расследование будет проходить в соответствии с законодательством двух стран. Об этом сообщил российский президент. По его словам, он уже дал соответствующие поручения правоохранительным органам, Следственному комитету, Генпрокуратуре и спецслужбам. Между тем, Польша намерена провести собственное расследование причин авиакатастрофы самолета. Расследование возглавит главный военный прокурор. Представители польской прокуратуры прибудут под Смоленск для осмотра места крушения Ту-154. Ранее российский МИД заявил, что польским следователям будут выданы визы для приезда в страну. Российская МЧС опубликовала список погибших в результате крушения самолета под Смоленском. В ведомстве напомнили, что всего на борту Ту-154 находилось 96 человек, 88 из которых входили в официальную делегацию, в том числе и президент Польши с супругой. И о погоде в Москве: завтра переменная облачность, без осадков, ночью около нуля, завтра днем +14, +16. Анна Казакова, служба информации, Эхо Москвы.
Эхо Москвы.
В Москве 16:47. Продолжается программа «Послужной список». Ее ведут Ольга Журавлева и Яна Маргасова, обозреватель газеты «Труд». Еще раз здравствуйте. Мы продолжаем всевозможные печальные страницы вспоминать, которые связаны с профессией психиатра. Но они не то чтобы печальные, но всякие есть острые углы, как в любой профессии. Да?
Ну и по стереотипам проходимся тоже.
Да. В частности, у психиатров есть еще одна проблема, потому что к ним, если уж человек попадает к психиатру,
если его направляют.
Да, ну, если его не приносят перепелёно, то вот там, наверное, я уж не знаю, там под каким-то воздействием, то во всех остальных ситуациях человек испытывает определенный страх и напряжение, потому что
он боится
страх,
быть
что его
больным.
Уже вот сейчас отнесут к этой категории, он даже на вполне здорового в обычной жизни адекватного человека может оказать удивительное влияние. О страхе быть больным и с чем он связан, говорит Евгения Фоминых.
Безусловно, это как раз один из негативных моментов, присущих этой профессии. Это то, что диагноз психического расстройства, он, так сказать, это называется стигматизация психически больных, то есть изменение отношения к человеку уже по факту наличия у него психического расстройства. Это, к сожалению, реальность, это и законодательно прописано, то есть там существуют определенные ограничения по занимаемым профессиям, по управлению автомобилем, по распоряжению имуществом, по образованию и так далее. И это, к сожалению, те тенденции, которые существуют у нас в социуме. Это, безусловно, это широко распространенная тенденция, когда люди, нуждающиеся в психиатрической помощи, не обращаются к психиатру, именно из-за этого, из-за того, что они будут стигматизированы, к ним изменится отношение их окружения, их работодателей, их близких.
Вот это была Евгения Фоминых, и о страхе оказаться психически больным, ну, вполне очевидные, по-моему, вещи были проговорены. Вот
хотя ведь самое главное это в работе психиатра, это не повесить на человека ярлык, да, или поставить знакомый диагноз. Самое главное посмотреть на человека, посмотреть, все ли с ним в порядке, да, адекватен ли он, и если с ним что-то не так, то в первую очередь психиатр помогает адаптироваться, такая социальная адаптация скорее. То есть человек может быть с каким-то отклонением, но если он безопасен, если он прекрасно сосуществует вот с обычным миром, то в принципе,
ну, вот
ему
об,
ничего
об
не грозит.
Об отношении к больным, да, вот и наши ощущения, наше отношение к психиатрам, кстати, тоже предубеждение, и отношение людей к психически больным тоже предубеждение. То есть есть проблемы здесь. И вот спрашивает нас инженер, и инженер России, пишет он, Родеон, что изменилось в отношении к людям, находящимся в застенках психбольниц советских времен? Я имею в виду не только отношение персонала, но и государства. По поводу государства, вы понимаете, что, да, пересматриваются какие-то нормативы и так далее, и перестали уже нелюбовь к советской власти считать признаком сумасшествия, но о том, как относятся к больным...
Но юродивых не почитают, как раньше.
Ну, может быть, да. Хотя все зависит от человека. Но о том, как относятся к больным врачи и не врачи, как относятся к больным сейчас и что меняется, говорит Александр Корнетов, психиатр из Томска.
Специалистов свое восприятие, которое тоже меняется. Тем не менее, оно тоже меняется. Но у общества, к сожалению, еще отторжение существует лиц и стигма, относительно лиц, страдающих психическими расстройствами. Это еще большой путь в нашей стране нужно преодолеть, прежде чем мы поймем, что лица с психическими расстройствами это такие же, как мы, и каждый из нас может заболеть. Карты врач обязан писать, а вот в больничные листы уже давно-давно ничего не записывается, никакой диагноз.
Именно для того, чтобы уберечь человека от каких-то поражений в правах?
Конечно, конечно. Я считаю, что предельно открытая информация должна быть, и причем нужно общество просвещать относительно того, что психические расстройства не так страшны, во-первых, а во-вторых, сейчас успешно, благодаря развитию психотерапии и психофармакологии, удается их лечить. Некоторые можно, некоторые, к сожалению, нельзя, некоторые можно частично вылечить. Даже шизофрения, еще классики писали, при у большого процента больных шизофрении выздоровление бывает и без лечения. А сейчас, когда со второй половины 20 века развивается психофармакология, то успех значительно выше. А если мы говорим о невротических расстройствах, то значительная часть их выздоравливает, людей с такими расстройствами более никогда не обращаются за помощью.
Вот так. Есть люди, которые больше никогда не обращаются за помощью, а, скорее всего, если уж один раз они обращались, они знают, что в этом нет ничего ужасного и опасного. Есть еще одна категория, к которой мы опять вернемся. Это понятие «вменяем-невменяем». Иногда кажется, что вот сейчас человека признают невменяемым, освободят от всякой ответственности, и как будто бы он никаких преступлений не совершал. Как это все легко и замечательно. Так вот, как это происходит, я задала вопрос как раз Сергею Молчанову, который работает вот именно в судебной психиатрической экспертизе. Вот «вменяем-невменяем», что за процесс, и что там, собственно, врачи делают, и как они это все определяют?
Вообще в психиатрии, в отдельной специальности, четких критериев практически не бывает. Есть критерии вменяемости, не в полной мере. Понимаете, вопрос вменяемости вообще это решает суд. А сейчас судебный психиатр на этот вопрос не отвечает. Вменяем человека или не вменяем. То есть мы даем ответ только на то, что в момент совершения противоправного деяния человек мог отдавать отчет своим действиям, руководить ими. Или не мог. Или мог, но не в полной мере. Это статья 22 УК Российской Федерации. В современном, в цивилизованных странах, ну, с точки зрения психиатрии, ну, мы расцениваем, что психиатрия все-таки у нас немецкая школа классическая, то вот в Германии, в Швейцарии экспертизу назначает только судья. При том, что, стороны процесса, обвинитель государственный или защита, убедит судью о необходимости проведения ее. У нас эту экспертизу может назначить любой дознаватель. Сержант милиции, кинолог или кто-нибудь еще. Хотя бы для того, чтобы затянуть этот процесс следствия. Сроки, понимаете?
Так что здесь тоже есть определенные проблемы. Общественность не зря периодически по этому поводу возмущается. Есть понятная совершенно вещь, то, что все словами обговаривается. И вот нам пишут о том, что вот мы прочитать статью в Википедии, посвященную шизофрении, и почувствовать, что вокруг одни шизофреники, и сам шизофреник, потому что все очень условно. И вот эти границы, в принципе, врачи, школы врачей, определенные группы там, и так далее, они все равно каждый раз устанавливают, хоть и с какими-то профессиональными поправками,
поэтому
но устанавливают
те, кто пишет,
заново.
Что психиатрии как науки не существует, ну, очень сильно заблуждается, конечно.
Она существует, но там все очень действительно сложно. Извините меня, но исследование происхождения слов тоже, знаете ли, иногда бывает очень условно. Но, тем не менее, существуют ученые, которые этим занимаются. А психиатрия, она еще и реально помогает каким-то конкретным людям. Так вот, есть еще один из признаков, вот кто там, кто здоров, кто болен, кто гений, а кто просто так. Есть еще один признак, когда всегда к психиатрам обращаются, я просто помню, что любая попытка суицида – это обязательное,
сразу,
обязательное, да, обращение к психиатрам. И Александр объясняет, почему это так и признак чего суицид.
Психологическая либо психиатрическая помощь лучше, чтобы была оказана, потому что суицидальная попытка в два раза увеличивает риск смерти от суицида по статистике. На момент совершения суицида в любом случае есть такие психические расстройства, может быть, кратковременные, которые именно приводят к тому, что человек теряет выбор и возможность выхода из сложившейся ситуации и не видит иного пути, нежели совершить суицид. Культуральный аспект обсуждается, то есть в разных культурах разные отношения к суициду. Но в японской культуре, особенно традиционной японской культуре, да, эта особенность есть. Но в то же время вот последние работы японских психиатров говорят о том, что все равно, когда речь идет о суициде, надо верифицировать психическое расстройство.
Вот такая история. Обратите внимание, потому что на самом деле кажется, что человек сам делал свой выбор, либо там подросток, зачем ему жизнь ломать, вести его к психиатру. Тут абсолютно очевидно, что жизнь ему ломать никто не собирается.
И главное, чтобы он сам.
Главное, чтобы это был, да, главное, чтобы это был хороший специалист и предостерег, может быть, близких от каких-то вещей. А иногда бывает еще такая тоже категория людей, которые хотят продемонстрировать, что они готовы уйти из жизни. Но они же ведь в какой-то момент могут ошибиться. И это тоже большая проблема.
Ну, немного позитива.
Немного позитива, хотя его на самом деле наверняка много, потому что есть люди, вот как нам тут пишет психиатр из Москвы, случайных людей в психиатрии нет. Работа тяжелая, но интересная, потому что если уж человек туда пришел и там остался, у нас есть...
Судя по анкетам,
стаж, если 50 лет, да, это совершенно не фокус. Такое тоже случается. Если уж человек туда пришел, то это надолго, что называется. Ну и здесь наша традиционная...
Доска почета.
Я здесь хочу сказать, что те 26 прекрасных людей, которые прислали свои анкеты, я всем вам ужасно признательна и очень благодарна. Я просто перечислю хотя бы некоторых, чтобы было понятно. Виктор из Москвы, стаж 41 год. Андрей из Бостона, стаж 36 лет. Владимир из Москвы, стаж 30 лет. Андрей из Москвы, 29 лет ему самому, стаж всего 5. Но вы понимаете, учиться здесь нужно долго. Корене из Москвы, стаж 12 лет. Эрнест из города Спарта в Соединенных Штатах, стаж 41 год. Сергей Молчанов, которого вы слышали из Новосибирска, стаж 20 лет. Алексей из Москвы, стаж 4 года, еще только начинает. Ирина, 10 лет стаж, она из Москвы. Игорь из Израиля, 50 лет стажа. Евгения Фоминых, которую вы слышали, 15 с половиной лет, она живет в Нижнем Новгороде. Ирина, она же Арина из Самары, в психиатрии проработала 23 года, вы ее слышали в наших других программах. Леон, 30 лет, стаж, Леон из Москвы. Евгений из Казани, тоже довольно такой существенный стаж. Еще был Леонид из Петербурга, Сергей из Москвы, стаж 10. Эммануил Львович из Москвы, 54 года. Я считаю, что это просто... Это все вообще.
Это доска рекорд. Почета.
Все прекрасные люди. Спасибо им огромное. Просто если люди хотят поговорить о своей профессии, то уж поверьте, они эту профессию любят. И еще вот несколько вопросов. Не зря приходили смски по поводу того, что вот гениев-то что, лечить, что ли? Если человек гениально пишет картины или что-то еще такое вот делает, ну вот у него такое расстройство,
или,
которое
или
вот
поводу,
так вот выражается.
Или по поводу статьи в Википедии, да?
Да.
Что
да.
Симптомы подходят многим.
А уж литературные персонажи тем более. Да. Так вот, Сергей, я задала вопрос, всех ли надо лечить, и он очень коротко ответил.
Если этот не то, даже не на судебной психиатрии, так сказать, не на уголовный кодекс, не на уголовно-процессуальный кодекс, а даже на закон о психиатрической помощи. Если это состояние его не представляет опасности для него и для окружающих. Ради бога, пусть бредует. Америка вся бредует.
Ну, такое мнение у Сергея, что в Америке вообще с этим делом по-другому. Оказывается, очень важна страна, и отношение к психиатрии в разных странах очень разное. Абсолютно разное состояние, разные школы, разная система помощи, кстати говоря. Так вот, Евгения, которая рассказывала нам за эту передачу много всяких печальных аспектов, все-таки заключение скажет там о том, какую радость доставляет ей ее профессия.
В этой профессии каждый день сталкиваешься с чем-то новым. Здесь никогда не бывает скучно. Каждый день приносит что-то новое, и особенно приятно наблюдать, как результат твоих усилий человек начинает развиваться. Недавно услышала, где человек, который приходит к нам за помощью, он представляет собой такое некое, ну, условно говоря, деревце, которое с какого-то момента перестало расти, перестало развиваться, потому что среда такая была неблагоприятная для этого. И в результате наших каких-то лечебных воздействий это прерванное развитие возобновляется. И вот наблюдать за этим, конечно, это очень огромное удовольствие приносит. Много предположительных эмоций. Даже спустя много лет приходят и благодарят, помнят о нашем сотрудничестве.
Радость есть.
Да, ты заметила, что Евгения сказала очень важную вещь. Люди помнят о нашем сотрудничестве. Потому что когда человек лечится у врача, он с ним должен сотрудничать. Ну, не должен, а хорошо, когда он с ним сотрудничает. Это вообще во многих ситуациях помогает. Разумеется, мы сейчас не будем отвечать на строго специальные вопросы, чем отличается там такая-то болезнь, как поражены в правах. А мы только скажем, что все непонятное пугает, прав Алкид из Пензы, поэтому будем искать что-то, чтобы понять побольше. Яна Маргасова, Ольга Журавлева, всем
доброго. До новых встреч.